Watchmen Nee. 12 полных коробов. 4 том. Глава 1. Духовный прогресс. Чтение Священного Писания. Евангелие от Луки, 14 глава, стихи 26, 27 и 33. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». У каждого христианина должен быть духовный прогресс. Что же тогда такое духовный прогресс? Как может человек продвигаться вперед духовно? Каковы проявления успешного духовного продвижения христианина вперед? Принимая во внимание чрезвычайную обширность данного вопроса, здесь мы постараемся привести лишь очень краткие рассуждения по этому поводу. Согласно тому, о чем говорит Библия, и согласно опыту святых, духовный прогресс является расширением сущности Бога в нас. Бог есть Дух, и если Дух Божий обитает в нас, тогда вы не от плоти, но рожденные от Духа, Римлянам 8:9. Духовный прогресс – это прирост сущности Божьей в вас. Предположим, например, что в тот момент, когда вы были спасены, количество сущности Божьей в вас равнялось одной условной единице. Если ваше продвижение вперед в духовных вопросах было успешным, то это значит, что сущность Божья в вас получила прирост. Если количество сущности Божьей в вас увеличилось, скажем, в 2 или в 3 раза, то это свидетельствует о духовном прогрессе. В то время, когда Бог вначале создал человека, Он желал обрести в человеке свой сосуд. Вечной целью Бога является вхождение в человека, то есть слияние с человеком, так чтобы человек мог быть полон им. Грехопадение Адама и Евы заключается именно в том, что они не позволили Богу этого совершить. Что означает быть отчужденным от Бога? Это значит, что внутри себя самого человек не отдает Богу надлежащего ему места. Это означает, что существо человека занято теперь чем-то другим. Когда Адам и Ева ели от плода дерева познания добра и зла, их существо было занято не Божьими повелениями, а размышлениями по поводу того, насколько годился этот плод в пищу, а также сознанием того, что этот плод был приятен для глаз и мог дать человеку знания. Это лишило Бога его положения в них. Таким образом, они и пали. Если существует хотя бы одна вещь, одно событие или одна личность, которые начинают обладать вами, то вы уже пали и лишились присутствия Божьего. Поэтому нам необходимо спросить самих себя, каково наше состояние сегодня? Сколько всего того, что относится к человеку, событиям и вещам этого мира, все еще обладает и обладало вами с момента вашего спасения и до сегодняшнего дня, лишая таким образом Бога по праву принадлежащего ему места? Изучите себя. Дорогие братья и сестры, если Божий Дух хоть чуть-чуть приоткроет ваши внутренние глаза, вы сразу же осознаете, что внутри вас находится множество того, что занимает место, принадлежащее Богу. Один брат как-то сказал, что человеческое сердце подобно припарке, которая прилипает ко всему, с чем бы она ни соприкоснулась, будь то одежда или стол. Иногда наше сердце привязано к легкой жизни, иногда к честолюбию. Как только мы к чему-то привязываемся, мы уже не можем любить Бога надлежащим образом. Причем мы не только привязываемся сердцем к тому, что мы имеем, но и к тому, чего не имеем. Мы также можем привязаться сердцем и к нашим трудностям, нашему воображению или же к пустой славе. Не имеет значения, к чему привязано ваше сердце, если только что-либо занимает Божье место в вас. Это уже падение. Когда место Божье в вас занято чем-то другим, то вы падший человек. Может быть, вы уже были спасены 10 лет назад. В течение первых 5 лет вы шли хорошо. В течение последующих 5 лет нечто в вашем сердце заняло место Бога, и вы пали. Хотя вы и продолжаете посещать собрания, молиться, служить Богу, тем не менее внутренне вы уже пали. Братья и сестры, Бог желает, чтобы человек был его сосудом. Если вы заняты чем-то иным, кроме Бога, если только вы не отдаете Богу соответственного ему места, то вы пали. К Кто-либо из братьев мог бы сказать, например, что вот другой брат слишком сильно любит своего сына, что сын того узурпировал в сердце своего отца Божье место, но что его собственный сын не занимает в его сердце Божьего места, потому что сын этот недостоин слишком большой любви. Но по сути дела они оба неправы. Как первый сын, так и второй оба могут занимать Божье место. Другими словами, вы можете не любить Бога как из-за того, что сын ваш слишком привлекателен, так и из-за того, что он совсем не привлекателен. Тот факт, занимает ли что-либо Божье место в вас, можно ясно увидеть из того, любите ли вы Бога. Таким образом, совсем несложно понять, что имеется в виду под духовным прогрессом и каков путь этого духовного прогресса. Мы уже упомянули, рассуждая с точки зрения положительного аспекта, что духовный прогресс является расширением сущности Бога в нас. Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения отрицательного аспекта. Он заключается в том, что внутренняя ваша личность освобождается от определенных вещей. Когда нечто оставлено вами ушло прочь, это свидетельствует о духовном прогрессе. Когда нечто, что прежде узурпировало место Божье в вас, отброшено вами в сторону, тогда можно говорить о духовном прогрессе. Возьмем, к примеру, человека, который занят многословием. Каждый раз, когда вы его встречаете, он постоянно говорит и говорит, как настоящий пустомеля. Так вот, если этот человек желает продвигаться духовно вперед, ему необходимо избавиться от его неуемного пустословия. Временем реального духовного прогресса для него станет то время, когда его неуемное пустословие будет им отброшено в сторону. Духовный прогресс – это прирост сущности Божьей в нас. С другой стороны, это избавление от того, что не является Богом внутри вас. Вы не должны думать, что можете достигнуть прогресса, просто слушая или понимая проповедь. Нет. В отношении вас духовный прогресс является вопросом не добавления, но вычитания. Следовательно, тот факт, что вы прослушали уже некоторое количество проповедей, не является прогрессом. Наоборот, он может стать теперь для вас препятствием. Духовный прогресс является расширением сущности Бога, но также и избавлением нас от всего остального. Братья и сестры, что такое духовный прогресс? Заключается ли он в прослушивании нескольких сообщений? Нет. Когда вы слышите проповедь, она достигает вашего разума, но прогресса нет. Только оставление вами всего чужеродного и прирост сущности Бога в вас являются реальным прогрессом. Многие христиане избавляются от наслаждения грехом сразу же после своего спасения, но недостаточно отбросить грех в сторону. Духовный прогресс достигается по мере того, как мы становимся свободны от тех вещей, что узурпируют место Бога. Братья и сестры, мы не только не должны быть оскверненными чем-либо, мы должны также быть и чистыми. Мы не должны быть заняты чем-либо, что не является Божьим. Каждый раз, когда вы избавляетесь от чего-то ради работы Божьей, вы продвигаетесь духовно вперед. Мы должны постоянно спрашивать себя, избавляемся ли мы в данный момент от чего-либо или нет. Мы должны помнить, что если от нас не уходит что-либо постоянно, то мы не можем иметь никакого духовного прогресса. Если в течение месяца или года мы ни от чего не избавлялись, то это значит, что за этот период времени мы абсолютно и ни насколько не продвинулись вперед. Братья и сестры, духовный прогресс в положительном смысле означает прирост сущности Божьей, а в отрицательном – убывание нас самих. Ему должно расти, а мне умаляться. Христианин, продвигающийся вперед быстро и неуклонно, постоянно и ежедневно уменьшается сам. Сегодня он увидел, что суете нет в нем места, он уменьшился. Через два дня он видит, что в нем нет места гордости, он опять уменьшается. По прошествии еще двух дней он увидел, что в нем нет места сплетням, и он опять уменьшился. Еще через два дня он опять увидел, что нетерпению его не должно быть в нем никакого места, он снова уменьшился. Некоторым людям очень тяжело положить конец внутри себя любви к деньгам, горячему темпераменту или же апатии. Есть некоторые вещи, от которых необходимо избавляться день за днем, постоянно, мало-помалу. И только лет через 10, скажем, от них можно будет избавиться полностью. Тем не менее, такое избавление от них означает смерть. Быть мертвым по отношению к деньгам означает оставление денег позади себя. Быть мертвым по отношению к темпераменту означает оставление темперамента в стороне. Говоря с положительной точки зрения, духовный прогресс означает увеличение Божьей сущности в нас, с отрицательной же стороны духовный прогресс означает сбрасывание нами самих себя всего чужеродного, что обитает внутри нас. Как же можно освободиться от таких вещей? Выражаясь просто, это может совершить любовь Божья, работающая в человеке, который просвещен благодатью Божьей. Такой человек движется любовью Божьей, его сердце стремится к Богу, и таким образом Дух Божий имеет возможность работать в нем. Таким путем он получает свет, дающий ему духовное разумение, что ведет его к отдаче себя Духу Святому и таким образом к избавлению от всего нежелательного. Бывает, что вдруг необъяснимым образом любовь Божья воодушевляет вас. Ваше сердце склоняется к Богу, и вы говорите: «О Господи, я люблю Тебя». В такое время вы просвещены Святым Духом. Когда Дух Святой просвещает, у вас есть разумение. Как только вы начинаете разуметь, Дух Святой усилит свою работу, и вы отдадитесь Ему сразу же и скажете «Аминь». Ваше посвящение и повиновение послужат основой для вашего избавления от всего нежелательного. Количество вашего духовного прогресса зависит от количества всего того, что вы оставили. Господь сказал своим ученикам: «Кто из вас не оставит всего, что имеет, не может быть моим учеником». Некоторые люди оставляют все, но потом быстро возвращаются назад. Когда Господь Иисус говорил об оставлении всего, Он имел в виду, что это должно быть осуществлено в вас Духом Святым. Следовательно, работа креста осуществляется в нас Духом Святым, и только в таком случае мы можем по-настоящему избавляться от вещей этого мира. Как осуществляет Дух Святой работу креста? Дух может выполнять работу креста, если наше сердце открыто для Господа. Господь Иисус избавился на кресте для нас от всего. Но осуществление этого Святым Духом в каждом из нас зависит от степени расположенности нашего сердца к Богу. Давайте повторим еще раз, что духовный прогресс в его положительном аспекте означает увеличение сущности Божьей, а в отрицательном – убывание всего того, что узурпирует Божье место в нас. Степень такого убывания зависит от степени расположенности сердца по отношению к Богу. Нам хотелось бы, чтобы с нашего существа постоянно сбрасывалось все бесполезное. Это означает ежедневное умирание. Если только прекратилось такое сбрасывание, то, скорее всего, мы перестали духовно двигаться вперед. Глава 2. «В покое будет ваша сила». Чтение Писания, Луки, 10 глава, стихи с 38 по 42. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Исаия, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». К Филиппийцам, 4 глава, стихи 6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И Евангелие от Матфея, 11:29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Однажды, когда Господь пришел в одно селение, сестра по имени Марфа приняла его в свой дом. Эта сестра любила нашего Господа Иисуса и желала сделать много чего для Господа, чтобы ему угодить. Поэтому она стала хвататься и за то, и за это, готовиться и к тому, и к сему. Она начала делать много дел и обеспокоилась в своем сердце. Она не только стала обеспокоенной, но к тому же еще и заботилась о многом, и, как следствие, ее ум встревожился. Марфа, как и многие другие люди, чувствующие себя неловко, начала обвинять других людей в своем замешательстве. Она подошла к Господу и сказала: «Господь, разве ты не видишь, что моя сестра оставила меня одну служить? Скажи ей, чтобы она мне помогла». Но Господь ответил: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, но одно только нужно. Мария же избрала добрую часть, которая не отнимется от нее». О, Господь сказал, что одно только нужно. Марфа многое делала, но Господь сказал, что нужна была лишь одна вещь, немного вещей. Вы планируете то, планируете сё, делаете одно, делаете другое. Кажется, что вы многое спланировали, многое сделали, но необходимо лишь одно. Немного всего нужно, но есть лишь одно, что необходимо. Братья и сестры, что же нам действительно необходимо? Это не что иное, как сам Христос. Именно его и выбрала Мария. Как можем мы приобрести это, то, что нужно? Только сидя спокойно и тихо перед Господом, как Мария. Каждый верующий христианин должен работать. Библия говорит нам о том, что человек, не желающий трудиться, не должен есть. 2 Фессалоникийцам 3:10. Так что мы должны усердно работать. Тем не менее, часто, когда мы работаем, мы можем не находить покоя внутри себя. Мы можем чувствовать, что забыли нашего Господа. Иногда мы настолько заняты с утра до вечера, что не можем найти времени для молитвы или чтения Библии перед Господом. Когда мы трудимся, выполняем какую-либо духовную работу или помогаем какому-нибудь брату или сестре, наши побуждения направлены на угождение Господу. Однако же позже мы раздражаемся или жалуемся. Трудность заключается в том, что наличие слишком большого количества забот побуждает нас забыть Господа, оставить Его. Давайте прислушаемся к этому внимательно, потому что Господь сказал, что только одно необходимо, а именно покоиться в Господе и быть удовлетворенным в Нем. Как же нам практически жить мирной и безмятежной жизнью? Давайте посмотрим, что говорит Господь. Он не сказал, что мы не должны работать, и не сказал, что нужно проводить половину нашего времени в работе, а другую половину заниматься духовным. Он не сказал Марфе, что неправильно заниматься многими вещами. Но Господь напоминает ей о том, чтобы она не позволяла всем этим делам входить в нее и вызывать в ней раздражение или жалобы. Господь Иисус не говорит, что она делает слишком много дел. Он говорит, что у нее слишком много мыслей. Он не говорит, что она делает больше того, что нужно, но говорит, что у нее есть слишком много забот. Вы можете работать с утра до вечера, но вы не должны раздражаться или жаловаться. У многих людей не так-то уж и много внешних дел, однако они очень заняты внутри. Кое-кто уже провел 5 бессонных ночей в беспокойстве о работе, которую будет необходимо выполнить только через 5 дней. Например, вам необходим всего лишь 1 час для того, чтобы посетить завтра вашего друга. Однако вы уже провели 4 часа в раздумьях об этом накануне ночью. Такие размышления выходят за пределы необходимого. Господь не говорит, что мы не должны работать. Наоборот, Он говорит, что вы можете работать столько, сколько вам угодно, но не заботьтесь об этом. Господь не говорит, что вы уже сделали слишком много, но что вам не нужно раздражаться и сетовать. Братья и сестры, христианин в своей жизни должен работать и не быть ленивым. Необходимо работать и необходимо быть занятым. Но мы должны быть спокойны внутри. Внутри должен быть только Христос. Именно это и показывает нам Господь. Господь желает от нас одного, чтобы наши обстоятельства, какими бы они ни были, не накладывали на нас никакого отпечатка. Снаружи мы можем быть очень заняты и деятельны, но внутри нас должно находиться лишь одно – то, чего мы ни в коем случае не должны лишаться. Хотя мы и можем быть занятыми снаружи, нам необходимо сохранять наше общение с Богом. Благодарность Богу за то, что была не только Марфа, но и Мария. Мария избрала наилучшую часть, каково есть общение с Господом. Господь хочет, чтобы Марфа научилась у своей сестры тому, как иметь мир и покой в своем сердце, а не тому, как выполнять какую-то работу. Мы можем быть подобными Марфе внешне, но никогда не должны следовать ее примеру внутренне. Внутри мы должны быть подобны Марии в ее полном союзе со Христом. Хотя мы и очень заняты снаружи, внутри мы пребываем в общении с Богом. Внутри покой. Это самое драгоценное переживание. Возьмем, к примеру, брата Лоуренса, который когда-то готовил каждый день еду для множества человек. Если бы на его месте были мы, то нам бы, возможно, показалось, что мы настолько заняты, что потеряли контакт с Богом. Однако внутреннее общение брата Лоуренса с Господом совсем не прерывалось ничем внешним. О, он поистине был человеком, который знал присутствие Бога. Хотя внешне он и был очень занят постоянно, внутренне он как бы постоянно сидел у ног Господа. Несмотря на то, что ему приходилось делать внешне много дел, эти дела абсолютно никак ему не мешали. Это наиболее драгоценный вид жизни, который может иметь каждый из нас. Такая жизнь – это не жизнь нашего тела и не жизнь в наших чувствах, но жизнь в глубине нашего существа. Там мы находимся в постоянном общении с Богом, живя в Его присутствии мирной и безмятежной жизнью. Мы должны помнить, что Бог не просил нас быть ленивыми, ничем не занимаясь. Вместо этого Господь хочет, чтобы мы были способны сопротивляться внешнему воздействию силой Его внутреннего присутствия. Хотя мы можем быть и занятыми с утра до вечера, тем не менее ни одна личность и ни одно занятие не могут лишить нас нашего внутреннего мира и покоя. Мы заняты внешне, но спокойны внутри. Братья и сестры, вы не должны делать уступки, но должны сопротивляться воздействию внешних забот. Сколько бы их ни было, не позволяйте ни одной из них входить в ваше существо. Внутри вас должна быть лишь одна личность – Христос. Наше единственное внутреннее занятие – общение со Христом. Если вы позволите войти внутрь другим вещам, ваш внутренний мир улетучится. Скиния в Ветхом Завете состояла из внешнего двора святого места и святого святых. Внутри святого святых находился ковчег, в котором обитал Бог. В святом месте находились хлебы предложения, золотой подсвечник и золотая кадильница. Во внешнем дворе находился алтарь и умывальня. Между святым святых и святым местом находилась разделяющая завеса. Между святым местом и внешним двором – занавес. Только священники и левиты могли входить во внешний двор, и только священники могли входить в святое место. Наконец, только один первосвященник мог однажды в год входить во святое святых с кровью. Во времена Нового Завета Бог говорил через своего слугу, провозгласив, что мы являемся храмом Божьим, 1 Коринфянам 3:16. Жизнь христианина уподоблена скинии или Божьему святому храму. Внешний двор был поистине очень людным и занятым. Именно там тысячи израильтян приносили свои приношения, и многие левиты целыми днями были заняты заколом тысяч волов и овец. Хотя и во внешнем дворе находится много людей с утра и до вечера, во святом святых никого нет. Занавес внешнего двора открывался снова и снова, впуская многих внутрь, но завеса, закрывающая святое святых, оставалась в покое, никого не впуская внутрь. Во внешнем дворе могло быть очень шумно, но во святом святых все было безмятежно и тихо. Во внешнем дворе могла кипеть деятельность, но на святом святых это никак не отражалось. Такова жизнь христианина. Может быть, нам приходится встречаться с тысячами людей, но внутри мы можем иметь ненарушимое спокойствие. Хотя мы можем быть очень занятыми внешне, однако мы можем сохранять мир и покой в духе, и можем продолжать находиться в непрерывном общении с Господом внутри. Вот что означает иметь мир и покой в нашем человеческом духе. Мы, христиане, должны жить в состоянии непрерывной молитвы. Молитва должна быть не 10-минутной и не получасовой, и не утренней краткой молитвой, прекращающейся с нашим уходом на работу –